Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. У микрофона Виктор Саулкин. И сегодня в нашей студии хорошо вам известный Виктор Николаевич Николаев. Писатель, афганец, автор книг «Живые в помощи Вышнего записки афганца», «Из рода в род», «Время, Шамардинские записки», «Время подумать о главном». И сегодня мы, как обычно, с Виктором хотели бы посвятить нашу передачу самой важной теме, от которой, мне кажется, зависит во многом будущее нашей страны. Это воспитание нашей молодежи. Дело в том, что завтра 12 августа, и мы все с вами помним, что именно 12 августа годовщина трагической гибели подводной лодки «Курск». Мы хотели бы эту передачу посвятить героям Курска. И недавно мы все наблюдали, я думаю, по телевидению, кто смог оказался в Петербурге, наблюдали торжественный парад военно-морского флота России. Такого парада я не помню. Ну, мы с Виктором старые друзья, поэтому нам очень тяжело на «вы» разговаривать. Мы всегда разговариваем попросту на «ты». Виктор, мы с тобой не раз и в Севастополе наблюдали. Это особо торжественный день военно-морского флота, последнее воскресенье июля. Но то, что видели в Санкт-Петербурге и в Кронштадте, это было, конечно, особенно торжественное зрелище. Наши геополитические партнеры, как их привык называть Путин, были, ну, не скажу, что были в восторге, но были поражены. Им казалось, что с нами покончено, что военно-морской флот России реформаторами давно уничтожен, списан со счетов. То, что мы увидели, конечно, и порадовало, и одновременно у меня были, конечно, и печальные мысли, потому что невольно вспоминалось последние 25-летия и то, как методично, сознательно уничтожали военно-морской флот России. А мне хотелось бы, участвовали моряки-североморцы, мне хотелось бы вспомнить в прошлом году столетие. На ни одном телеканале я не увидел об этом передаче. Столетие было, исполнилось легендарному разведчику Северного флота Виктору Николаевичу Леонову, дважды Героя Советского Союза. Это легендарная личность, человек, который со своими разведчиками совершал... Ну, американцы, мы посмотрели с тобой небольшой американский сюжет о нем. Американцы говорят, американские военные говорят... С восторгом, у них глаза квадратные, они считают, что это нечеловеческие силы, нечеловеческого духа, это для них как Супермен какой-то. Действительно, побеждал превосходящие силы егерей, отборных, горных егерей немецких, побеждал японцев, легендарная личность. Кто о нем из наших школьников знает?
Да, Виктор, о наших героях, и не только героях войны, а вообще о современной ситуации, У нас героизм в России процветал всегда, но об этом мало кто знает, потому что у нас сегодня быть патриотом стало почему-то не модно. У нас модно быть человеком, который ведет себя отрицательно в любой ситуации. И вот это в большей степени начинает по какому-то смыслу воспеваться. И однажды мне даже один чиновник довольно высокого ранга областной сказал: молодой чиновник, а вот героизм и патриотизм, говорит, а вообще сколько это стоит?
Так откровенно.
Да, откровенно сказал, вот сколько, почем у нас нынче героизм? И когда начинаешь разговаривать вот с такой категорией людей о стоимости героизма, тогда первые несколько секунд не знаешь, что ему сказать. А потом понимаешь, вот почему вот эта ситуация складывается таким образом, что наша молодежь не знает вот этого выдающегося героя. У нас наша молодежь не знает порой, кто такой Жуков. Уже не говоря о других каких-то личностях. Поэтому вот когда будет в школе отдельный предмет по героизму, по патриотизму, по культуре, вообще по культуре поведения молодого человека и вообще любого в миру, тогда, наверное, будет и меняться эта ситуация. И когда у нас культура, мораль и нравственность будет такая же, как величие вот этого парада военно-морских сил, вот когда это будет одинаково, тогда у нас будет возникать та ситуация, когда врага будет бросать в трепет.
То есть одним парадом невозможно поднять.
Одним парадом, это, конечно, здорово, это красиво, это величие духа, и люди любят это смотреть, они начинают буквально воскресать.
Гордость за страну.
Гордость за страну. Но у нас на этом направлении и такого же уровня должна быть культура, образование, медицина, воспитание. Вот все это должно быть на таком же уровне. Потому что, когда будет создаваться самая лучшая в мире военная техника, то вдруг мы придем к тому, что этой техникой некому будет управлять. Будет некому управлять, потому что наша молодежь не знает, кто такой Жуков. И с этого будет начинаться растление. Мы с тобой сегодня гуляли по вечерней Москве. Мы не видели ни одного трезвого молодого человека. Это считается нормой, быть пьяным. Нормой сидеть и в возрасте...
Мы просто проходили.
Мы просто прошли и посмотрели. Это как бы к слову вот тому, о чем мы с тобой и говорим.
Это такое место здесь вокруг радиобара.
А это не только здесь.
Да. Но вообще, я просто хотел бы, дорогие братья и сестры, наверное, не все знают о подвигах, которые совершал Виктор Николаевич Леонов. Я рассказывал в наших передачах когда-то, просто кратко скажу, что самая потрясающая операция, которую он со своими разведчиками совершил, это обезвредили береговую батарею 88-миллиметровых зенитных орудий, которая прикрывала вход в порт Линахамари. А за ней последовало уже освобождение Петсама. Это Петсама-Печенегско-Киркинесская операция. Они атаковали в лоб укрепленные защищенные позиции разведчики. Так получилось, что их обнаружили. Немецких егерей, отборнейших, было намного больше. Они взяли эту батарею, взяли в плен немецких егерей, потом два дня, суток отбивали натиск двух батальонов, разведчики Виктора Леонова. Когда американцы об этом говорили, Виктор, у них были квадратные глаза, они говорят, мы не понимаем, как это можно, как они при минимальных потерях.
Вот смотри, даже американцы это оценили и сделали пусть простенький, но фильм.
Если бы у них такие были герои, они об этом бы снимали сериалы и каждому памятник бы поставили. Да, а потом помнишь, как этот американец говорит, как в порту корейском Вонсан Леонов со своими разведчиками взял в плен 3500 японских солдат. И американский военный говорит, японцы же вообще не сдаются в плен никогда. Как он их... И понимает, что он их сломал духом. А как это было? Я кратко расскажу, братья и сестры. Когда там наш офицер, капитан второго ранга, говорил с японцами, они фактически взяли в заложники. И тут Леонов подключился к разговору. Глядя в глаза японцу, я сказал, что мы проиграли всю войну на Западе, имеем достаточно опыта, чтобы оценить обстановку, что заложниками мы не будем, а лучше умрем, но умрем вместе со всеми, кто находится в штабе. Разница в том, добавил я, что вы умрете как крысы, а мы постараемся вырваться отсюда. Полковник, забыв о платке, стал вытирать пот со лба рукой. Спустя некоторое время подписал акт о капитуляции. Мы построили 3500 пленных в колонну по 8 человек, и они все команды исполняли бегом потом. Это японские самураи, представляете? И Леонов понимает. Но там, правда, был еще такой момент, что в это время один герой Советского Союза, Митя Соколов, встал за спиной японского полковника. Остальные тоже знали свое дело. Пшеничный запер дверь на ключ, положил в карман, сел на стул. А Володя Олешев, после войны заслуженный мастер спорта, поднял Андрея со стулом, поставил прямо перед японским командиром. Иван Гузенко подошел к окну, доложил, что находимся мы невысоко. А герой Советского Союза Симон Агафонов, стоя у двери, начал подбрасывать в руке противотанковую гранату. Японцы, правда, не знали, что запала в ней нет. И полковник, значит, ну, подавили они их. Ну, это же, Витя, это же вот и сила воли, и сила духа. И американцы говорят, они были готовы умереть за свою родину. Говорят о наших героях.
Это такой менталитет, ведь. Вот это такое было воспитание. Потому что, несмотря на то, что запрещали говорить «Христос воскресе», в то время Христос воскресе еще жил в душе каждого русского. И это тоже показывалось, это тоже проявлялось. Вот мы с тобой говорим об этом. Вот, а тот же самый герой Алексей Скуратов, по образу которого сделан памятник, стоит на над горою Алеша. Вот этот легендарный памятник в Болгарии, да. Известен в Болгарии всем. А почему он неизвестен в России? Вот этот великий молодой человек, Алексей Скуратов, в честь которого сделали вот этот памятник. Или, допустим, сейчас Александру Прохоренко.
Итальянцы поставили.
Итальянцы, да. В глухом, в каком-то районе Италии, где даже, говорит, связь не берет, они поставили ему памятник. Вот этому нашему парню, который вызвал огонь на себя. И вот смотри, когда мы говорим о семье, вот когда вот есть такое великое понятие любви. И вот этот наш Александр Прохоренко, он в последнюю секунду жизни, когда его уже окружили, и он знал, что сейчас его подорвут, и он подорвется со всеми. Последние слова были его в прямом эфире: «Передайте моей жене Кате, что я ее люблю».
Удивительно.
Понимаешь? И вот на этих образах и на таких великих и грозных примерах надо воспитывать нашу молодежь.
И книги «Уроки мужества» Виктора Николаевича Леонова. Во всех книгах он прежде всего передавал молодежи какой опыт, что побеждает прежде всего дух, русский дух, православный. Он из Зарайска был, родом был, конечно же, православный человек во многих поколениях. И говорил всегда, что подвиг совершают люди, которые горячо любят Родину. Ну, а я, дорогие братья и сестры, хотел бы, чтобы мы посвятили Виктору Николаевичу Леонову, дважды Герою Советского Союза, его боевым друзьям, разведчикам, морякам Северного морского флота, песню, которую, я думаю, многие из наших слушателей любят и хорошо знают. «Прощайте, скалистые горы».
Прощайте, скалистые горы, на подвиг отчизна зовет. Мы вышли в открытое море, в суровый дальний поход. А волны стонут и плачут, и плещут на борт корабля, растая в далеком тумане, рыбачи, родимая наша земля, растая в далеком тумане, рыбачи, родимая наша земля. Корабль наш упрямо качает крутая морская волна, поднимет и снова бросает кипящую бездну она. Обратно вернусь я не скоро, но хватит для битвы огня. Я знаю, друзья,
друзья, что не жить мне без моря, как море мертво без меня. Нелегкой походкой матросской иду я навстречу врагам, а после с победой геройской скористым вернусь к берегам. Хоть волны стонут и плачут, и плещут на борт корабля, но радость на встрече героя прибачит родимая наша земля. Но радость на встрече героя прибачит родимая наша земля.
Подвиг героев-североморцев Великой Отечественной войны продолжился их внуками, сыновьями и в наши дни. Вот командир подводной лодки «Курск» Геннадий Петрович Лячин, его отец фронтовик, отец был фронтовиком, а он житель Сталинградской области, учился в школе уже в Сталинграде. И интересно, вот, Вик, хотелось бы, знаешь, о чем еще поговорить. Вот удивительно, ты сказала о том, как Прохоренко, передайте моей жене Кате последние слова. Хотелось бы вспомнить и комбата Марка Евтюхина, который с 6-й ротой пошел, со своей 6-й ротой. Ведь он со своей супругой учился в школе, сидел на одной парте. И вот эту любовь пронес всю жизнь до своей гибели, комбат. Подполковник Марк Евтюхин. И точно так же Геннадий Лячин со своей супругой Ириной в школе сидели на одной парте, за одной партой. Ее отец, офицер-подводник, внушил ему любовь к морю. Он поступил в училище. И потом всю жизнь отдал. 23 года он прожил в Ведяево. Ты был там, встречался и с жителями Ведяева. И хорошо, в общем-то, почувствовал, как они жили в те годы, в те 90-е годы, когда нес службу Геннадий Лячин со своим экипажем подводной лодки «Курск», с героями Курска. Вот, дорогие братья и сестры, то, что произошло тогда, это было событие мистическое, потому что все мы помним, что происходило в эти дни в Москве. Собрался архиерейский собор. И вот интересно, было 118 архиереев тогда на соборе участвовало. Происходило прославление собора новомучеников и исповедников российских и святых царственных мучеников и страстотерпцев. И потом, чтобы мы почувствовали, какая это была жертва моряков Курска, в 2004 году уже, правда, это было, 12 августа служили панихиду в храме святой Анны. И 118 свечей, которые поставили о каждом из погибших членов экипажа «Курска», они оплыли красным, как кровью, оплыли на глазах у всех. Это вот такое чудо было. Эта жертва была не случайная. Это...
И причем, понимаешь, ведь там были люди разных национальностей и вероисповеданий. Там ведь не было, да, только православных.
Там было несколько ребят с Кавказа,
да, по-моему. Там было, да, несколько ребят с Кавказа. И вот, знаешь, говорят, есть такая фраза: «Война все спишет». Ты знаешь, война ничего не спишет. У старухи войны своя бухгалтерия и своя канцелярия, которая скрупулезно все помечает. У нее все четко записывается как предательство, так и героизм. И война все припомнит. Она прославит и найдет героев, и накажет предателей. И она прославила как героев вот эту подводную лодку «Курск». И вот этот капитан Колесников в этой подводной лодке.
Молодой парень.
Капитан-лейтенант Дмитрий Колесников, который, уже захлебываясь, в последнюю минуту жизни умудрился на сырой бумаге написать прощальное письмо своей жене. «Не надо отчаиваться. Береги дом и детей». Понимаешь, вот есть вещи, которые находятся за пределами человеческого понятия, за пределами сознания, когда люди, находясь даже при этом положении, остаются действительно отцом, остаются теми, кем они должны быть. Вот есть такая фраза, есть такая профессия – родину защищать. А ты знаешь, есть еще такая профессия – быть женой офицера. И вот Попов, командующий Северным флотом, Вячеслав Попов, да, я с ним встречался, и с его супругой встречался, когда я был на подводной лодке «Карелия». И там встречался с личным составом. Такая же точно, как Курск. Ну, ты знаешь, что поразительно? Вот есть три профессии, перед которыми надо просто снимать шапку и этим людям быть благодарными и за них молиться. Это подводник, космонавт и шахтер. Это люди, которые уходят на выполнение своей задачи, не зная, что они вообще вернутся. Когда он погружается на полгода, и жена его ждет. Она воспитывает детей, потому что она жена подводника. И при этом сохраняет и любовь, и тепло, и уют в этом доме. И поэтому вот об этом надо говорить, и об этом, естественно, надо писать. У нас таких случаев очень много, когда могут произносить вот эти слова и все вот это говорить. И поэтому, когда мы говорим на эту тему, о том, что происходит сегодня, когда показывают дурные фильмы о войне. Я хочу сказать, что вот люди, которые воевали, они ведь эти фильмы не смотрят. У нас почему-то в нашем воспитательном направлении вместо героя города Ленинграда у нас стал прогрессировать фильм «Бандитский Петербург». А почему он вообще стал бандитским, этот Петербург?
У меня... Город-герой.
Город-герой, да. Он вдруг стал бандитским. И за какую бы ты тему ни взялся, у нас везде все проходит на уровне криминала, на уровне торжества так называемого убийства и прославления бандитизма. У нас с тобой есть прекрасный знакомый, уважаемый всей страной человек Владимир Петрович Заманский, с которым мы однажды разговаривали вот на тему вот этих фильмов воспитательной системы. Он сказал, что... Понимаешь, говорит, для того, чтобы снять хороший фильм, типа «В бой идут одни старики», для этого нужен талант. Для этого нужно быть человеком Родины и знать, за что снимаешь. А для того, чтобы снимать фильм «Бандитский Петербург», для этого талант не нужен. Вот есть такое понятие «выродок». Это термин не оскорбительный, не медицинский. Это термин духовно-нравственный. Когда... Ты становишься выродком, и у тебя вырождается такое понятие, как патриотизм, культура и мораль, и снимается вот то, что снимается сегодня на уровне той же самой Матильды. И все до этого доходит. И вот почему-то «Бандитский Петербург» показать можно, и финансировать это можно, а высказаться против, допустим, «Бандитского Петербурга» и Матильды, как ты вдруг становишься как изгой, и тебя даже могут оскорблять. Насмехаться над тобой. Причем цинично насмехаться.
Как Наталья Поклонская.
Как да. Над дурачком, знаешь. Вот,
как да. Сейчас. Да. Невероятно. Мы просим еще раз всех молиться, потому что это хрупкая молодая женщина. Тут вауна ненависти и
презрения,
злобы, которые да. На нее сейчас обрушился.
Оскорбление.
Это просто невероятно. И только потому, что она защищает православное чувство верующих.
Она защищает святую личность. Она
не только святых. Святого, вообще на Россию сегодня да, защищают. Да. Потому что это же плевок, издевательство над всей нашей историей, над святыми нашей церкви. То есть это плевок, это вот попытка выяснить, живы мы, живы сейчас в России понятие святыни. Вот, кстати, мы говорили с тобой, Виктор, перед эфиром о том, как мусульмане будут относиться. Вот Кадыров очень четко все сказал. Глава Ингушетии.
Дагестана.
Да. Они все понимают, причем вот слова Кадырова уже очень четкие, расценивают этот фильм как преднамеренное издевательство над чувствами верующих людей, унижение человеческого достоинства, а также осквернение святынь и многовековой истории народов России. И Кадыров же говорит, как воспитывать молодое поколение, не уважая историю и искажая ее. То есть мусульмане, они тоже, мне кажется... Кадыров, понятно, наши святыни, он верующий мусульманин. И муфти некоторые, кстати, высказались, многие также. В Ингушетии, в Дагестане А вот один из муфтиев Москвы также высказался. А вот как мусульмане будут смотреть на наш народ, если многие не только не заступятся, а равнодушно отнесутся к этому кощунственному фильму? Ведь у мусульман есть такое понятие кефир, да? Это не даже не геор, да? А просто человек, у которого нет ничего святого. Это для них страшнее всего. Ты в Афганистане сталкивался с таким понятием?
И вот надо сказать, что у них, благодаря вот этой многовековой традиции уважения старшего, уважения, почитания своей фамилии, своего рода, это очень серьезно сказывается на том, что, допустим, даже когда едешь в метро, я всегда приятно удивляюсь и с сожалением смотрю на нашу молодежь, как в редчайших случаях, чтобы мусульманин, мальчишка, не встал и не уступил место любой женщине. Вот кто бы ни зашел, если рядом встали старше его, пусть она на 5 лет старше его, он всегда встанет и уступит ей место. И
седая голова, он видит седую голову, да, и сразу же Акбаша, да. Но я хотел бы вернуться к Курску, дорогие братья и сестры, потому что не все знают, за что Геннадий Петрович Лячин получил Героя Советского Союза, а 72 члена экипажа были представлены к правительственным наградам. Дело в том, что Курск нес боевую службу в Средиземном море и действовал, как сказано в одном из доступных официальных документов, действовал в условиях подавляющего превосходства противолодочных сил вероятного противника, выполняя задачу по наблюдению за авианосным ударным многоцелевыми группировками противника, осуществлял слежение за ними и производил попутный поиск АПЛ иностранных государств, сохраняя скрытность, боевую устойчивость. На самом деле, вот за этими строчками простыми, вот Вячеслав Иванович Попов, адмирал флота, которого мы сейчас вспоминали, командующий Северным флотом, адмирал Попов, он сказал, это был не прорыв, а песня. Что значит? Понимаете, Курск прошел, есть такая у американцев, исландско-фарерская линия, да, где они выслеживают наши АПЛ. Курск прорвал через эту исландско-фарерскую линию, где там американские датчики стоят незаметно. Но потом, самое важное, он прошел в Гибралтар. Потому что раньше в Гибралтар наши подводные лодки проходили, спрятавшись за судами гражданского флота. Ну, шумы, чтобы непонятно было. Какой-то сухогруз шел. А сейчас это запрещено. И он прорвался незамеченно через Гибралтарский пролив. И мало того, все АПЛ НАТО и все их противолодочные силы, всех этих авианосных группировок, которые находились тогда, помним, в Югославии, что происходило, они не могли обнаружить. И они находились в дикой панике. Могу сказать даже так, лячинцы провели 5 ракетных стрельб, 3 по 1 группировке, 2 по 2, условные, конечно. И в реальности авианосцы, с которых в то время Сербию бомбили, могли быть потоплены. И он так измотал американцев, что у них сняли несколько адмиралов. Скандал был невероятный. И поэтому в НАТО, то есть он им не просто насолил, а они увидели, что такие лодки, как Курск и другие наши, способны защищать интересы России и выполнять самые серьезные боевые задачи. А Курск просто мог тогда потопить любую авианосную группировку. У него достаточно сил и средств было у этой подводной лодки. И за это он получил героя России, Геннадий Петрович Лячин. И Путин их тогда принимал. Я думаю, что об этом походе, автономном походе и боевой службе тогда в Средиземном море, документы будут рассекречены еще не скоро, но чтобы было ясно, что это были за люди, что это был за экипаж и кем был Геннадий Петрович Лячин. Кстати, все говорят, что его очень любили. Он высокого роста был, 105 килограммов, его называли 105-й. А он действительно как батя был для них всех. Тогда же и еды не было, ничего не было. Он ходил по семьям. Я тебе,
что хочу добавить. Вот, да? Когда я встречался с подводниками, то они, приходя в то время... Тогда еще наша оборона не была такой и не так обеспечивалась. Они, когда приходили с дальних походов, они еще почти по полгода жили на подводной лодке, потому что там была еда, и там было хоть где помыться.
И семьи отправляли.
А семьи отправляли на материк. А сам Попов человек очень скромный, и его супруга, я с ними тоже встречался и разговаривал, и он вообще, знаешь, показатель такой, даже если бы в гражданке был, не поймешь, что это вообще адмирал и командующий флотом. Он действительно был очень скромный человек. И вот, что бы еще здесь хотелось сказать, они, когда вот эта ситуация случилась с Курском, и наши либералы завопили о том, что ну теперь навряд ли кто пойдет на такое погружение. А что сделали с Карелией, ребята? Они все лично обратились к министру обороны, чтобы они прошли по этому маршруту. Все как один, вот эти подводники. Понимаешь, и они вдруг в десятки раз стали более крепче духом и преданностью флоту, вот несмотря на вот эту ситуацию. И как вот эта трагедия и героизм в то же время одновременно сплотили и еще больше объединили и усилили дух и личный состав вот в этом направлении Северного флота.
Ведь не только личный состав Северного флота. Я помню те дни, когда вся страна молилась, а когда стало ясно, что все погибли, отдали свою жизнь за Родину. Как... Во-первых, все увидели, кто такие, кто... Резкое было различие между выступавшим Вячеславом Ивановичем Поповым, другими офицерами, и истерика, которую, злорадство, которое проявляли либералы. Вот страна увидела, кто на самом деле кто представляет, кто есть да. кто. Да. Да. Это было очень важно для страны. Вот горе, к сожалению, многим открыло глаза на то, что происходит тогда с Россией. И вот многие ругают Путина, а надо было мужество иметь, чтобы прилететь тогда в Ведяево. И я хочу сказать, что вот парад сейчас военно-морского флота и наши новые бореи с именами, какими именами? Владимир Мономах, Юрий Долгорукий, Дмитрий Донской, Александр Невский, Александр Третий. Они дежурство несут, и мне хотелось бы боевое дежурство защищает интересы нашей Родины. Вот когда Дмитрий Донской сейчас прошел, как все перепугались, вместе с Петром Великим, тяжелым авианесущим, тяжелым ракетным крейсером. Но а мне хотелось бы, братья и сестры, чтобы в память о моряках Курска мы услышали песню «Там за туманами». Путин сказал сейчас, очень хорошо выступая, что у моряков, он повторил слова Нахимова, великого нашего флотоводца, у моряка нет трудного или легкого пути, есть один путь славный. И вот в память о наших моряках и о тех, кто и о здравии тех, кто несет сейчас вахту.
Синее море, только море за кормой. Синее море, и далек он путь домой. Там за туманами вечными пьяными, там за туманами берег наш родной, там за туманами вечными пьяными, там за туманами берег наш родной. Шепчутся волны и вздыхают и зовут, но не поймут они, чудные не поймут. Там за туманами вечными пьяными, там за туманами любят нас и ждут. Там за туманами вечными пьяными, там за туманами любят нас и ждут. Ждет Севастополь, ждет Камчатка, ждет Кронштадт. Верит и ждет земля родных своих ребят. Там за туманами вечными пьяными, там за туманами жены их не спят. Там там за туманами вечными пьяными.
Ведь что сделал Дин Вейн морского флота, показал подросткам такой маленький видеоролик, снятый на эту песню, где фотографии и съемки Геннадия Лячина с детьми, его сын, кстати, продолжает деваться, офицер военно-морского флота, других подводников. И ребята эти, мальчишки, смотрели совершенно другими глазами. Я хотел, чтобы они почувствовали, что это не просто подвиг, что точно так же там за туманами ждут родные, ждут своих отцов, ждут мужей своих, хотят прижать их к себе, обнять, что чего стоят семьям эти походы, боевые походы, автономки. И, кстати, то же самое можно сказать про бойцов сил специальных операций, которые несут службу сейчас в Сирии. Кстати, парад и в Тартусе был наш военно-морской, на военно-морской базе. И вот все-таки ждут везде дорогих своих ребят. И мы с тобой видели некоторых генеральских жен. Вот, например, Георгия Ивановича Шпака, который потерял сына офицеров в боях в Чечне. И меня всегда поражало, и адмиральских этих жен, вот какая-то глубокая мудрость такая в их глазах. И
ты знаешь, такой мудрость и всегда была собранность.
И собранность, да. И какая-то, знаешь, простота, есть, доброта.
Есть такая фраза «быть в форме». Вот мораль воспитания молодежи должны быть такими, чтобы человек в форме был всегда. Не только в форме одежды, а чтобы в форме была мораль. Чтобы в форме был интеллект, дух. Чтобы в форме был патриотизм. Вот это все объединялось в форму души. И поэтому, когда мы сегодня говорим о том, что, знаешь, тоже произносим такую фразу, красивая молодость, а вот надо сделать так, чтобы у нас еще была красивая старость. Чтобы была такая красивая старость, чтобы человек не боялся жить очень долго. Ему было не стыдно жить очень долго. И вот это тоже подчеркивает, когда молодые люди видят, какая красивая, крепкая и заботливая старость, тогда это тоже влияет на воспитание молодого человека. Потому что, чтобы у него в 30 лет не было паники, депрессии и опустошения. А что дальше? Вот что дальше будет? Воспитание, вот как бы мы ни говорили о предвоенном, о предвоенных годах Великой Отечественной войны, но там все равно воспитание было еще инерционно-православное. Вот, допустим,
дореволюционное.
Вот этот великий подвиг Худякова и Бориса Николаева, когда Худяков раненый был в ноги, и он не ходил, ноги были обе перебиты, а Борис Николаев был ранен и нес, и был ранен, у него выжгло глаза. Серьезно? Это было на Курской дуге. И вот этот слепой нес на себе безногого, и без ноги показывал ему путь, куда надо идти. Их осталось двое из всей роты на Курской дуге, остальные погибли. И вот видимо, вот это тоже как пример, когда безногие духовно, а пусть мать слепая, то это должно тоже как-то откладываться на именно вот на таком виде воспитания, чтобы человек не ослеп духом. Пусть он хорошо одет, пусть у него прекрасный вид работы, пусть у него хорошие заработки, но здесь тоже можно быть и слепым, и глухим, и безногим. И вот это тоже сказывается именно на том, о чем мы сейчас с тобой говорим, что был вот этот командир подводной лодки, позывной 105, и чтобы люди любили это вспоминать и гордились, что они с ним служили, и даже жили, и знакомы были с ним.
Жили в одном гарнизоне.
В одном гарнизоне, видели и даже помнят его.
Ну, да, дорогие братья и сестры, я хотел бы напомнить вам, что 20-го, на следующий день после праздника Преображения, в воскресенье 20 августа, мы приглашаем всех в паломническую поездку по храмам Москвы, посвященную двум нашим святым Николаям, святителю Николаю Угоднику Божию и святому царю-мученику Николаю Александровичу. Эта поездка, мне кажется, сегодня очень важной. Мы будем у Спорочницы Грешных в храме святителя Николая в Хамовниках. Там много очень святых, не буду подробно сейчас рассказывать. Затем будем в храме святителя Николая в Старом Ваганьково. Там тоже очень много святынь. И стоит в храме и бюст царю-мученику. А завершим мы нашу поездку в храме святителя Николая в Пыжах у отца Александра Шаргунова, у иконы миротащивой царя-мученика и у иконы святых царственных мучеников, особо почитаемой. В этом храме также много святынь, частиц мощей угодников Божьих. И там мы сможем подписаться, мы с Виктором сейчас зашли, поставили свои подписи обращением к церковному, в общем, церковному совету с просьбой предать всех авторов и распространителей этого кощунственного фильма, где издеваются над святыми Русской Православной Церкви, святыми царственными мучениками, предать анафеме, чтобы они знали. Если кто-то из них себя считает православным, чтобы он мог одуматься, опомниться и принести покаяние в этом грехе. Ну, кто желает присоединиться к нам, звоните по телефону 8-903-151-61-14. 8-903-151-61-14. Поездка посвящена святителю Николаю, угоднику Божию, царю, мученику Николаю Александровичу. 20-го воскресенья. И... Виктор, мне кажется, что сейчас время такое вот, столетие этой катастрофы, как ее называют многие, революции. Многие могут определиться в своем отношении к судьбе Отечества, в отношении к Русской Православной Церкви. И вот я замечал, что многие люди, даже не воцерковленные, они очень точно понимают, что происходит. Говорят, это издевательство над нашей историей, издевательство над святыми. Мы не хотим этого. А некоторые люди пытаются выступать от лица церкви, считая себя там, кто церковным журналистом, кто церковным чиновником, даже священники некоторые говорят, ну ничего страшного в этом нет. И говорят, что церковь не вмешивается в дела культуры. Ну, во-первых, это, на мой взгляд, вообще непонятно, как это церковь, как можно отделить. А потом, как может такой человек говорить о том, во что церковь должна вмешиваться, а во что не должна? Вот мы с тобой церковь, Владимир Петрович Заманский.
А я церковь. Тебе и хочу сказать, что моя семья, мои внучки, моя супруга, моя дочь, вот это тоже церковь. И я не хочу вот этого видеть. И почему это сразу начинает восприниматься, чуть ли не пресекая вот за эти мысли, чтобы... Почему я должен промолчать об этом? Был один такой, и сейчас существует, так называемый специфический журнал, который попытался посягнуть на мусульманство. Mm-hmm. Последствия мы все знаем. Потому что вот, знаешь, как мне однажды Заманский сказал, в этом плане мы с ним заговорили, вот именно на эту тему. И он мне... А потом мы с ним встречались с молодыми актерами, в Щуке, так называемой.
И в Щукинском училище.
В Щукинском училище. Это было лет 15 назад. И когда мы начали вести разговор вот именно на эту тему и о том, как правильно подать через фильмы патриотизм и как правильно подать культуру, он тогда вот этим молодым актерам сказал, Я просто, говорит, вас хочу по-отцовски, по-отечески и как дед предупредить. Не рискуйте играть смерть. Вот не рискуйте ее играть так, как сегодня она подается. Вы ее не видели и не знаете, как она выглядит.
Ну, ветеран Великой Отечественной.
Он ветеран Великой Отечественной войны, да. Он прошел войну и прошел очень серьезное жизненное испытание. Мы знаем его по прекрасным фильмам, потому что у него мораль такова. Он очень много читает жития святых, которые люди любят слушать с его уникальным голосом. И поэтому, когда у нас сегодня идет вот это посягательство, это можно отнести ко всем сегодняшним специфическим режиссерам. В общем, не рискуйте играть вот это.
Да, кощунство.
Это самое настоящее кощунство. И тогда Заманский им же сказал, не рискуйте играть священника, потому что вы не представляете, что такое сыграть священника и после этого сыграть поганую роль. У нас сегодня могут, знаешь, сыграть роль Христа, а после этого роль негодяя. И почему-то это уравнивается. Это подается, что он может все. Он может все, кроме одного...
Диапазон широкий.
Да, он может все, кроме иметь чувство стыда. Вот это такое великое понятие, чувство стыда. И за это придется платить. На самом деле, платить очень серьезно.
Ну вот мы говорим об этом, о том, что потеря чувства стыда – это то, что может привести к гибели вообще общества, к гибели страны. Если будет утеряно понимание святыни, утеряно понимание, утеряно чувство стыда, но мы видим, как много людей сейчас, не только православных христиан, выступают против этого кощунственного фильма. Хотя нам пытаются сказать, что это только какие-то маргиналы вместе с Поклонской. Нет, очень много священников, архиереи, простые миряне. Мы, кстати, я просто хочу сказать, что мы и есть церковь. Не чиновники, которые клирки в патриархии, простите, не хочу никого обидеть, и не некоторые священники, а весь наш церковный народ вместе с архиереями, монахами.
Все многотысячные прихожане.
Мы и есть церковь. Да, мы и есть и мы церковь. Не хотим, чтобы оскорбляли нашего любимого святого царя-мученика.
На которого мы молимся и просим. И он помогает реально.
И мы ждем, чтобы священачалие, мы надеемся на это, возвысило свой голос, четко и ясно сказала, что в православной стране, которая является Россия, русская церковь не позволит кощунствовать над святыми. Это не свобода творчества. И вот мы сейчас ждем, с Виктором тоже много лет бываем на всемирных русских народных соборах. Ведь сколько мы с тобой видели там высоких чиновников, депутатов, политиков, которые такие хорошие слова говорят. А вот присоединятся эти губернаторы, эти чиновники к поступку Рамзана Кадырова?
Вот смотри, есть такое слово «цензура». И оно почему-то сразу вызывает у либералов напряжение. А ты знаешь, цензура вообще вещь очень полезная. Тут не надо все кромсать и менять. Дело не в этом. Вот, допустим, когда в семье появляется ребенок, и родители начинают следить за его поведением, чтобы он себя правильно вел, правильно кушал, правильно спал, произносил слова правильно и не делал, как говорят, не делай, что попало. Вот это и есть цензура. И поэтому... Это цензура семейная, а это цензура государственная. Не делайте, что попало, на основе чего воспитывается наша молодежь. И когда они видят вот эти фильмы, типа «Бандитский Петербург», «Бригада», «Бумер». Я однажды был в одной колонии, их всегда включают в мои поездки, встреча с девчонками. Это Белгородская область, там сидело тогда 610 девочек. Причем с очень тяжелыми, по очень тяжелым статьям. И когда мы поговорили с ними, я у начальника колонии спрашиваю, у женщин заслуженный учитель России. Я говорю, вот на кого бы хотели, рекомендовали обратить внимание для новой книги? Она говорит, на любую. И я беру 4 личных дела. Оказалось, эти девчонки посмотрели фильм «Бригада», «Бумер». Они полностью скопировали действия этих фильмов и совершили то, что показано в этих фильмах. И понесли наказание на срок от 5 до 9 лет. А теперь давай рассуждать, кого судим. А вот если бы была цензура на подобную пошлость, тогда бы, наверное, и были фильмы на уровне «Иван Бровкин», «Любовь и голуби», «Мужики», «Отец солдата». Эти фильмы – золотой фонд нашего кинематографа, и сыграть их уже, видимо, невозможно. Потому что пришло другое поколение, которое подает то, что мы с тобой видим сегодня.
Кстати, интересно, я так увидел передачу, там говорили о мифологии, они пытались, как обычно, либералы, что вот советская мифология, вообще-то миф, 28 подфиловцев. Ну, там присутствовал такой Станкевич, демократ первой волны, откуда-то из нафталинового вытащили, скрывался в Польше, а потом появился и начинает учить жизни. Вообще, порядочный человек на его месте вообще не появлялся, постыдился бы на экране телевизора. И вот этот Станкевич говорит, у новой России еще не выработана своя мифология, свои герои. Я думаю, у какой новой твоей России, какие твои герои в новой России? Это кто? Дерибаска с Абрамовичем? Пугачева с Галкиным? Киркоров с Борисом Моисеевым? Кто ваши, какие герои вы четверть
Ксюша
века...
Собчак, да?
Да, Ксюша, вы каких героев нам четверть века навязываете? А те, кто совершает герои, вот те, кого мы сегодня вспоминаем из наших современников, Геннадий Лячин, Александр Прохоренко, Женя Родионов, это герои вечной России, такие же, как Виктор Николаевич Леонов, такие же, как герои Куликового поля, Бородинского сражения. Это вот герои вечной России, тысячелетней России. Они, у этой новой демократической России в Ельцин-центре никаких героев у них не может быть. Это не герой.
Это как герой Николай Майданов,
да,
который забрал десантников, начал взлетать, и ему одна пуля попадает в сердце, а другая перебивает шейные позвонки. И он с двумя смертельными ранениями спас десантников и в небе на руках у бортехника умер.
Передал управление
правому пилоту. И, убедившись, что все в безопасности, передал ручку управления летчику второму. И в небе на руках у бортехника умер.
Тоже, кстати, дважды герой Советского Союза.
Единственный в истории вертолетной авиации. И знаешь, вот когда десантники...
Нет, Виталий Егорович, тоже Павлов, тоже афганец.
Нет, я имею в виду среди вертолетчиков. И вот смотри, когда десантники... В знак благодарности Майданову написали, выложили камнями надпись «Если не мы, то кто?». А вертолетчики снизу добавили тоже камнями «Если не кто, то мы». Понимаешь, вот, видимо, так и должна строиться наша мораль. И «Если не кто, то мы». Отец и мать, наша настоящая культура, наши настоящие актеры, учителя, простые рабочие. Вот «Если не кто, то мы», кто поставит эту Россию и сделает так, что... У иностранцев они будут в очереди стоять, как мы на МКАДе, они будут в очереди стоять, чтобы попасть в Россию и полюбоваться настоящей страной, настоящим воспитанием и настоящей культурой. Они будут почитать за честь и долго рассказывать, какие они видели прекрасные села, какие удивительно ухоженные поля, как люди любят жить в России и не боятся старости. И вот это, если не кто, то мы. И вот так должна воспитываться наша молодежь, наши дети и внуки.
Но это должно, опять же, начинаться с духовной безопасности. С духовной безопасности, которая и предполагает, что подобное кощунство и мерзости, которые мы видим, просто вот Матильда, это уже край, когда над святым издеваются. А сколько вообще мерзостей на театральных подмостках, сколько с кинотеатров, с экранов телевидения мерзости льется на наше поколение. Вот этот барьер должен быть поставлен. И говорить о том, что мы поднимем страну, если будет, скажем, вседозволенность, вот не может быть в стране одновременно героев каких-то извращенцев и одновременно героев воинов. Вот страна должна выбрать, мне кажется, очень четко, с кем она, и поставить вот эту цензуру от пропаганды греха, от мерзости, поставить очень жесткую цензуру. От этого наше будущее зависит. Мне кажется так. И сегодня, дорогие братья и сестры, мы хотели бы вспомнить всех наших героев, не только подводников, погибших на Курске вместе с героем России Геннадием Петровичем Лячиным, но и Александра Прохоренко, вспомнить Николая Майданова.
Николая Майданова, Женю Родионова. И вот смотрите, какой удивительный поступок совершили наши десантники, когда была Вторая Чечня. Вот эти ребята, которые, в общем-то, не знали даже, может быть, некоторые, где вообще церковь находится. Но когда человек попадает в очень сложную такую ситуацию, у него начинается преображение души в плане расцвета. И вот в эту пасхальную ночь наши десантники в Грозном трассирующими пулями в небе написали «Христос воскресе». И вот эта надпись висела очень долго. Знаешь, самое поразительное, что ее успели сфотографировать. Вот в небе трассирующими пулями вот эта великая надпись «Христос воскресе». И последней обоймой поставили восклицательный знак. Вот это, понимаешь, простые ребята, 18-летние десантники писали.
Вот, кстати, мы говорим о том, что церковь должна, церковь не должна. Как это, эти десантники, эти ребята? А командующий, его спрашивали. Сейчас очень много, кстати, верующих. Вот командующий нашей группировкой в Сирии. Так, да я верующий человек православный. А те адмиралы, которые несли мощи Федора Федоровича Ушакова сейчас в Петербурге, да. Это что, не церковь? Ребята, гардемарины, как их раньше называли, курсанты сейчас. Моряки, это не церковь? Да мы все церковь. И священники наши, и те священники, которые в войсках несут службу, это все церковь.
Поэтому, видите, вот эта надпись «Христос воскресе», Майданов, Женя Родионов, наши дети и внуки, вот это все и есть церковь. Вот эта церковь в лучшем виде, в созидательном виде, как это вообще должно быть.
И завершая нашу передачу, дорогие братья и сестры, хотелось бы нам сказать вот о чем. Герои Курска и все наши герои, павшие за Отечество, они живы, они с нами. Они молятся и хотят, чтобы мы, как и Виктор Николаевич Леонов, который ушел из жизни, но я уверен, что его подвиг и подвиг всех наших героев, он остается с нами, и в этом и есть настоящая жизнь России, жизнь нашего Отечества. И помолимся, чтобы Господь вселил их в свои селения райские, а я уверен, что они все находятся, не случайно эта жертва героев Курска 12 августа, она совпала с прославлением собора новомучеников и исповедников российских. Они присоединились к этому собору всех святых в земле российской просиявших. И молится о них и святой царь-мученик, который очень любил и российскую армию, и флот. Да воскреснет Русь святая молитвами святых царственных мучеников и страстотерпцев, всех святых в земле российской просиявших, и расточатся в рази ее. Пресвятая Богородица, спаси нас.
Да, и хочется сказать словами старенького отца Василия, вот такую смерть, о которой мы с тобой говорили, ее надо еще заслужить. Да. Вот такую великую, торжествующую и грозную смерть.
Аминь.